Дуб покрепче будет, от сырости он только прочность набирает, да зачастую крив, а уж как тяжел, не приведи Господь. Зато ворота из него крепкие, что железные. За работой они подобрались к завалу. Но завал лесной — неплохое убежище для зверей диких. Начало осени, у кабанов пополнение, а на защиту своего звереныша любая мать кинется. Так сейчас и получилось. Пока монахи деревья поодаль рубили, кабанье семейство притихло, пряталось. А как послушники вплотную подошли, кабаны на них набросились. Первым из-под завала выскочил кабан-сикач. Здоровенные клыки в палец, как не больше, из пасти торчат, шерстью оброс. Силен вепрь, шкура что, броня, маленькие глазки красные от злости. Он выскочил из-под завала и стремглав бросился на людей. Никто и понять ничего не успел. Ближайшего к нему послушника кабан ударил клыком в бедро, сбив с ног. Послушник стоял спиной к сикачу, опасности не видел и увернуться не успел. Развернувшись, кабан набросился на раненого, нанося ему еще более ужасные раны клыками. Монахи оцепенели от внезапности, от кошмара происходящего, но и оружия у них подходящего не было. Плотницкий топор на короткой ручке — больше инструмент, чем оружие. Оценив опасность, первым на выручку бросился Алексей. Сикач, почуяв человека сзади, перестал терзать раненого и развернулся. Алексей увидел крупную голову, морду в крови и щетину, вставшую дыбом на загривке. Сикач сразу кинулся в атаку. В последний момент Алексей чудом увернулся и успел нанести удар топором. Только удар вышел скользящим, он лишь немного распорол ногу зверю. Алексей бросился в сторону, уводя сикача от раненого. Описав полукруг, кабан вновь бросился на обидчика. Однако рыцарь успел заскочить за ствол дерева и снова ударил кабана топором. На этот раз получилось удачнее, и он распорол зверю бок, сразу окрасившийся кровью. Но Алексею никак не удавалось нанести кабану удар в жизненно важный орган. Кабан нападал и как торпеда проскакивал мимо. Вот только раненый зверь вдвойне опасен. Сикач развернулся и остановился в десятке метров, уставившись на Алексея злобными глазами. Потом хрюкнул и в очередной раз бросился на человека. Алексей в последний миг успел повернуться боком, кабан только штанину распорол, и ударил его топором по спине, угодив по крестцу. Кабан завизжал от боли и закрутился почти на одном месте. Алексей зажал в руке топор, и когда сикач налетел в прыжке, ударил его изо всей силы по голове. Практически одновременно левую ногу его пронзила острая боль. Неужели он промахнулся? Посмотреть вниз хватило сил. Кабан, огромный, страшный, с разрубленной головой валялся у его ног и дергался в агонии. Из ноги же Алексея был вырван кусок мышц, и из раны обильно текла кровь. В ушах зашумело, голова закружилась. Алексей попытался опереться на дерево, но рука провалилась в пустоту, силы покинули его, и он упал. Пришел в себя Алексей уже тогда, когда монахи заносили его на монастырский двор. Его раскачивало, как на волнах, и тошнило. Четверо монахов несли его на кафтане, особым образом положенном на жерди. Увидев процессию, подбежали со стройки послушники. Они столпились вокруг Алексея. Он сквозь забытье услышал: «Быстрее несите его в келью, к Захару. Он лекарь, рано исцеляет». И он снова впал в беспамятство. Сколько времени прошло, он и сам толком не знал, но пришел в себя Алексей от разговора рядом. Не открывая глаз, прислушался. Говорили на латыни, чтобы он не понял. Ему стало смешно. Латынь он знал не хуже русского или греческого. Годы, проведенные в Византии, не пропали даром. Как его состояние? Кровь я остановил. Теперь Господу молиться надо, чтобы Антонов огонь не приключился. Молитву всей братьей возносим. Как думаешь, поправится? Все в руках Господа, он милостив. Придется в Переяслав возвращаться без него. Хлопнула дверь, наступила тишина. Алексей ощущал слабость, боль в ноге, но главное, он пока жив. Ему стало интересно, если бы он погиб в схватке с сикачом, тело тоже бы исчезло, как у Конрада. Вот бы монахи удивились. Захар ухаживал за ним, как за малым детем. Менял повязки, давал противные на вкус снадобья, посыпал рану толченым мхом, кормил, поил и обтирал влажной тряпицей. Даже коровьим молоком поил несколько дней. Хотя в монастыре коров не было, Алексей это точно знал. Только через неделю Алексей смог разговаривать. «Как нога?» — спросил он Захара. «Очнулся?» «Тогда на поправку пойдешь», — улыбнулся тот. «Нога цела?» Кости целы, а мясо нарастет. Послушник как? Алексей спросил про монаха, на которого напал сикач. Захар отвернулся. Схоронили. Четвертый день как? А Ефрем? Третьего дня уехал. Оба монаха переславских с ним и наших четверо, из бывших воев, кто оружием владеет. Обещал по весне вернуться, вроде даже с князем Владимиром. К тому времени фундамент крепость примет, можно будет и за стены браться. Выходит, я здесь до весны застрял. Можно и так сказать. А куда тебе в поход? В седле не удержишься, а уж все чебиться и вовсе не гораст. Не гораст, это точно. Поговорил, и то устал. А еще через неделю зарядили дожди, нудные, противные, и лили они целыми сутками. День стал сокращаться. Алексей уже подсаживался на жестком топчине, ел сидя. К нему стали наведываться монахи. По дождю ни в лес не пойдешь, ни фундамент будущего храма Успенского не выведешь. И потому они за здоровье Алексея молились, да проведывали его. С некоторыми из них Алексей сошелся, почти подружился, особенно с молодым Павлом. «Я бы с сикачом не сладил», — как-то однажды вдруг разоткровенничался тот. «Видел я его опосля. Огромен! Чтоб не протух, братья разделала его и засолила. Представляешь, 4 катки полных! Но это смотря какая катка. Все равно огромный. Я бы не смог. Смелости не хватило. Я воин. Мне перед любым врагом отступать не пристало. Зазорно. Сикач ведь и так одного послушника живота лишил». Что ж мне делать было? Ждать, когда он остальных убьет или искалечит? Верно, потому я и говорю, смелый ты. Братья тебя уважают и молятся за твое выздоровление. Привет им передавай, да и сам заходи еще, поболтаем. Привет передам, а заходить времени всегда есть. Так дождь промозгло, что на улице делать? Как не льет, так печь делаем. На поварне? Зачем? Для обжига клинфы. Это что такое? Кирпич большой и плоский. Камни под фундамент собирали на подводах со всей округи, а на стены их вовсе не было. Вот настоятель и решил печь делать. До весны просохнет. А глины в округе полно, знай вози. Умно. В Суздале подсказали. Там из клинфы несколько храмов отстроены. От монахов Алексей узнавал о новостях в монастыре, в миру, только вот новостей почти не было. Случись даже какое крупное событие, пока слух о нем до монастыря дойдет, тут и весна наступит. Лежа на топчине, Алексей иногда тихонько поглаживал камень-талисман. Даже подумывать стал, не пора ли вернуться в свое время. Только и останавливало его, что рана еще не зажила. Как с ней в московскую квартиру возвращаться? Только жену испугать. К тому же он не знал, сколько времени прошло там, пока он был здесь. Может быть, часы? Но вполне возможно, что и годы. Мысль эту он отверг, пока отверг. Полнолуние нужно, да и рану подлечить надо, чтобы ходить смог. Сейчас же он даже оправлялся в бодейку деревянную, что у топчина стоит, потому как слаб очень после кровопотери. И так уходом Захара да молитвами братья ногу сохранил, а то и жизнь. Антонов огонь, или гангрена по-современному, дело не шутейное. Захар рассказывал, как червей из раны на ноге вытаскивал. Хорошо Алексей в беспамятстве был, не видел. Но все же он отъелся, набрался сил, и еще через неделю уже сам стал ходить. В монашеской плотницкой ему костыль сделали, вот на него он опирался и бродил по монастырю. Даже на утреннюю службу пришел, чем вызвал неподдельную радость братья. С тех пор Алексей сам стал выходить в трапезную и очень быстро пошел на поправку. Погулять бы ему еще, свежим воздухом подышать. Только на дворе уже морозец легкий, и землю первым снежком укрыло. На своих двоих скользко, а уж с костылем просто опасно. Упадешь — рану растревожишь. На торгу в Суздале ему купили новые порты, вместо порванных сикачом, да тулуп овчинный с шапкой листьей на зиму. Чтобы занять себя, Алексей, не утруждая ногу, принялся в плотницкой учиться делать из липы деревянные ложки. Вещь в хозяйстве нужная, да и на продажу монахи их тоже возили. Кроме того, самому интересно, да и навык за плечами не носить, авось пригодится. Так он провел время до января. Зимой уже в полную силу вошел, стал сторожевую службу нести. На башенке, обочь от ворот, не приближается ли враг, не видны ли пожары окрест, все лучше, чем ложками забавляться. В конюшню захаживал, чтобы его лошадь от хозяина не отвыкла. Иногда кусок хлеба совал, баловал одним словом. Застоялась коняга, промчаться бы на ней, да все вокруг снегом замело.